Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, протоиерей Олег Стенеев. Здравствуйте, батюшка. Благословите наших телезрителей.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Мы поздравляем всех телезрителей с праздником Крещения Господня, с праздником Богоявления. Сегодня наша передача посвящена этому празднику. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы по теме нашей сегодняшней передачи. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Олег, и первый вопрос. Почему праздник Крещения Господня, День Крещения Господня, называют еще Днем Богоявления?
Дело в том, что тайна Божества, она являлась тайной не только для людей, но даже для ангелов. Например, в Новом Завете есть такие слова о Христе, что Он проповедан в народе, показал Себя ангелом. Оказывается, до Боговоплощения и ангелы не могли созерцать Божество. А Иисус Христос, Он раскрыл характер Бога Отца, раскрыл намерение Бога Отца относительно всего творения. И когда апостолы говорили: «Покажи нам Отца, и будет довольно», Он говорил: «Сколько я с вами, и вы не видели». И вот на Иордане в этот день человек по имени Иоанн Креститель видел Сына Божия, который стоял в струях Иордана, видел Духа Святаго в виде голубином и слышал голос Бога Отца из осеняющего облака, который свидетельствовал о Сыне: «Сей есть Сын мой возлюбленный». И так как тайна Божества наиболее явно проявилась именно в этот день, и человек Иоанн созерцал эту тайну, и ангелы с небес пытались проникнуть в нее, то этот день называется не только Днем Крещения, он называется также Днем Богоявления. И если на прошлое крещение в этой студии мы больше говорили о самом событии крещения, то, наверное, сегодня будет очень важно поговорить о таком понятии, как Богоявление. Если говорить о православном богословии, то в отличие от протестантского богословия, которое христоцентрично, православное богословие, оно тринитарно. Потому что святые отцы заповедовали нам, что если мы даже в молитве обращаемся к Богу Отцу, мы должны иметь в виду и Бога Сына, и Бога Духа Святаго. И если к Духу Святому обращаемся, должны иметь в виду и Бога Сына, и Бога Отца. Мы верим в Святую Троицу нераздельную. И мы божественные ипостаси не смешиваем, а божественную сущность не разделяем. И вот это православное вероубеждение наиболее полно раскрывается в событиях этого праздника.
А в чем принципиальность этого отличия? Как это отражается, ну, грубо говоря, даже на образе жизни людей, которые принимают христоцентричность, и тех людей, которые принимают именно Троицу? Вот в чем принципиальное различие?
Если мы откроем любой учебник по догматику, по догматике православной, то там, о чем бы ни говорилось, всегда говорится и о действии Отца, и о действии Сына, и о действии Духа Святаго. Например, Боговоплощение Христа Иисуса. Оно происходит по воле Отца. Сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Но эта тайна говорит и о Сыне. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полной благодати и истины». И эта тайна говорит и о Духе Святом, о котором Христос говорил, что Дух Святой напомнит нам все слова Христа Иисуса и научит, и наставит нас на всякую правду. Поэтому в православном понимании вот наша тринитарность – это есть проявление целомудрия веры, когда мы не разделяем божественную сущность ни в какой ситуации, даже когда мы рассуждаем об, скажем так, особенностях ипостасей, но при этом мы всегда исповедуем Троицу единую и нераздельную.
Отец Олег, а чем Иоанново крещение отличается от христианского традиционного крещения, или в чем тут отличие?
Если говорить о христианском крещении, то оно стало возможным после крещения Христова. И именно потому, что этот день был днем Богоявления. Христианское крещение совершается во имя Святой Троицы, во имя Отца и Сына и Святого Духа. И Новый Завет вводит нас в эту тайну Триединого Божества, которая была непостижима и для ангелов, и человеков до Боговоплощения. А крещение Иоанново – это было крещение в покаяние. Во-первых, не было определенных слов, которые надо было произносить во время совершения этого обряда. Это был обряд омовения, или по-еврейски микве, о котором написано очень много в книге Левит, где сказано, если человек осквернится, то он должен омыться в воде с головы до ног и будет нечист до захода солнца. А когда солнце зайдет, он очистится. И, как пишет апостол Павел, все ритуалы Ветхого Завета, они больше относились до тела, то есть до очищения тела. А христианское крещение очищает и дух, и душу человека, не только тело. Когда вода крещения соприкасается с человеческим телом в момент крещения, как пишет блаженный Августин, то происходит освящение души того, чего тело коснулось, это освященная вода. И в этом величие христианских таинств, которые имеют отношение не только до плоти, как все ветхозаветные обычаи и обряды, а и до духа, и до души человека. Как в послании к фессалоникийцам апостол Павел пишет, что мы должны к пришествию Господа Иисуса Христа в чистоте сохранять и дух, и душу, и тело. И вот целокупность человеческого бытия освящается именно в таинствах Нового Завета. То, что было недоступно до воплощения Христова. Как это связано с воплощением Христа? Когда Христос воплощается, Он становится, как писал Григорий Ниский, нашим сотелесником. И Павел пишет, «стал подобен нам во всем, кроме греха». И вот когда Он берет на Себя нашу природу, в Себе самом Он исцеляет ее, Он преображает ее. И эти процессы, они касаются очищения не только тела, но и духа, и души, что было недоступно в ветхозаветные времена.
Отец Олег, в день Богоявления на иконе мы видим Сына Божия, стоящего в водах Иордана, особо. Видим Духа Святаго в виде голубином, тоже особо. И голос Бога Отца тоже особо. Такая обособленность, чему она может нас научить?
Мы говорим об ипостасных свойствах лиц Святой Троицы. Но прежде чем говорить об ипостасных свойствах, надо сказать, что по христианскому учению все, что имеет Отец, имеет и Сын. Все, что имеет Сын, имеет и Дух Святой. Потому что три ипостаси имеют одну божественную сущность. Но почему мы видим действительно в день Богоявления Сына Божия, который стоит в струях Иордана особо, Дух Святой, который особо в виде голубином над его головою, и глаз Бога Отца особо из осеняющего облака? Ипостасное свойство Бога Отца – Бог Отец безначальный. Ипостасное свойство Бога Сына, Он предвечно рождается от Бога Отца. Но это порождение не во времени, а вне времени. То есть не было такого времени, когда у Отца не было Сына, а у Сына не было бы Отца. Мы исповедуем, что в Боге нету и тени перемены. А ипостасное свойство Святого Духа, он предвечно исходит от Отца. Хотя святые отцы, преклоняясь перед этой тайной, ее непостижимостью, они говорили: мы знаем, что Сын предвечно рождается, а Дух Святой предвечно исходит, но мы не можем сказать, какая разница между порождением и исхождением. Настолько эта тайна непостижима. Есть такой классический пример. Однажды блаженный Августин шел по берегу моря, рассуждая о тайне Святой Троицы, и он увидел мальчика, который на берегу моря выкопал маленькую ямку и бегал к морю, в ладошке брал воду, прибегал к этой ямке, лил туда воду. Августин подошел и спросил: что ты делаешь? Этот ребенок ему ответил: я хочу это море перелить в эту ямку. И Августин понял, что его попытки понять тайну Троицы, безначального божества, это как попытки ребенка, который своими детскими ручками выкопал ямку, и теперь он берет в ладошки воду морскую и хочет все море перелить в эту ямку.
Так значит, нет смысла даже пытаться как-то объяснить?
Мы познаем Бога только в той мере, в какой Бог открывает себя нам. И надо сказать, что Бог издревле многоразлично и многообразно говоривший в пророках, в последние дни Он говорил в Сыне Своем, и познание о Боге, оно возвеличивается, умножается, совершенствуется. Это реальность духовной жизни. Одно знали древние люди, что-то от них было сокрыто, а другое было открыто святым апостолам. И апостолы писали о древних пророках. Они не без нас достигли совершенства. Потому что Бог являет откровение о себе людям, преображая их сердца через это откровение. Познание о Боге совершенно необходимо. Если мы будем отказываться от познания о Боге, то в Писании сказано, что те люди, которые они отказывались от видения духовного, за недостатка ведения они будут истреблены. Даже так строго сказано. Поэтому мы постигаем Бога всегда в той мере, в какой Он открывается нам, а Он всегда открывается роду человеческому в той мере, в какой люди только и могут Его воспринять на определенном этапе существования рода человеческого.
А какой смысл имеют такие вот человеческие родственные связи в объяснении Святой Троицы Отец и Сын? Почему именно такая связь?
Есть два объяснения. Во-первых, говорится о том, что так как в человеческом языке нету слов, которые могут ближе передать связь между одним и другим, чем такие слова, как «отец», «сын», то они используются. И так как в человеческом лексиконе нету слова, которое может установить близость между одним и другим, как рождение от одного другого, то эти слова они используются.
Предвечное рождение.
Да, конечно, предвечное. Да. Если говорить о человеческом рождении, то здесь все идет от потенциального к актуальному. Потенциально — это кем он может стать, когда ребенок рождается. А актуально — кем он стал. Такого порождения в Боге нету. Сын всегда сын. Бог Отец всегда Бог Отец, Бог Дух Святой всегда Бог Дух. Поэтому здесь не было порождения в человеческом понимании этого слова, но мы вынуждены прибегать к таким словам из человеческого лексикона, чтобы эта тайна была более понятна. То есть Бог разговаривает с родом человеческим на человеческом языке. Об этом сказано у пророка Осии. «Узами человеческими я влек их к себе». Что значит «узами человеческими»? То есть Бог разговаривает с нами, учитывая наш понятийный аппарат. как я часто говорю своим прихожанам, если бы Господь жил бы в наше время, воплотился бы в наше время, у него бы, наверное, были притчи не только о сеятелях, а не только о рыбаках, но, например, была бы обязательно притча о метрополитене. Одни люди вниз едут, другие вверх, внешне они мало чем отличаются. То есть он всегда, Бог, разговаривает с людьми на их языке, учитывая их понятийный аппарат. И когда, например, мы в Писании встречаем такие выражения «Бог сошел», «Бог поднялся», это такие антропоморфизмы. Божество никуда не сходит, никуда не поднимается. Божество вездесущее. Но Писание использует такие выражения, близкие к человеческой природе, чтобы людям было более понятно то, о чем Бог разговаривает с нами, когда узами человеческой речи Он привлекает нас к себе.
У нас звонок, отец Олег, давайте ответим. Звонок из Башкирии. Здравствуйте, мы вас слушаем, вы в эфире.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в чем состоит вред или опасность членов деятельности секты Свидетелей Иеговы? Дело в том, что они очень часто пристают к прохожим, приходят по квартирам, задают всякие вопросы и пытаются заманить свою секту. В чем вред их деятельности? Скажите, пожалуйста.
Наверное, вред их деятельности заключается в нашем бездействии. Если бы мы тоже ходили бы иногда по квартирам или подходили бы к этим людям и говорили бы им о правильном понимании Бога, Христа, Духа Святаго, то этого бы проявления не было бы. И если мы возьмем толкование блаженного Иеронима Стридонского на Евангелие от Матфея, то он дает такое объяснение. В Евангелии есть притча, когда все уснули, враг-человек пришел и посеял плевело. И блаженный Иероним говорит, Бог попускает, чтобы в нашем мире были еретики, но Бог это попускает с той целью, чтобы мы не впали бы в духовную спячку. И тот же блаженный Иероним, кстати, выдвигает очень такое своеобразное объяснение, почему некоторые люди попадают в ереси. Он пишет, есть люди нравственно чистые по своей природе, и дьявол не может их увлечь грубыми похотями. И тогда он подходит к ним через извращение ума, через ереси. Когда человек не сразу может распознать, что это такая бесовская ловушка, расставленная против него. Поэтому наша задача в ответ на активность людей другой веры тоже проявить свою активность. А кто мешает нам проявлять усердие в деле распространения нашей веры? И я имею в виду прежде всего не контрмиссию, а миссию. То есть, в чем отличие православной проповеди от сектантской? Сектанты проповедуют как? Они говорят, нам это не нравится, нам это не нравится, мы против этого протестуем. Они себя называют протестантами, многие из них. А православная проповедь, она идет не от отрицания чего-то, а от утверждения положительного учения Библии. Природа церкви – утверждать. А не отрицать. Сказано, церковь есть столб утверждения истины. Поэтому проповедь православия – это не всегда контрмиссия. Это прежде всего свидетельство о положительном учении церкви. И чем больше мы будем свидетельствовать о положительном учении церкви, вот это свидетельство будет здоровой альтернативой любой сектантской экспансии. И когда меня спрашивают, как в том или ином городе остановить сектантскую экспансию, я всегда отвечаю, нормальная приходская жизнь – это альтернатива любой сектантской экспансии. И где она осуществляется, там усилия заезжих горе-миссионеров оказываются бесполезными.
Отец Олег, догмат о Святой Троице, имеет ли он нравственное приложение?
Я благодарю вас за этот вопрос, это очень важный вопрос. Он действительно имеет нравственное приложение. когда мы ведем диалог с теми же свидетелями Иеговы, или с иудеями, или с мусульманами, мы обращаем внимание на то, что в их концепции понимания Бога присутствует божественное одиночество. Кем был Бог до сотворения мира? Божественное одиночество. Но если при этом мы знаем, что Бог есть любовь, как сказано в Библии, или как мусульмане говорят, Он милостивый и милосердный, а Бог неизменяем, то до сотворения мира Бог был любовью по отношению к кому? Если к себе, то Он источник эгоизма и себялюбия. Милостивым и милосердным до сотворения мира Он был по отношению к кому? К себе. Тогда Он источник эгоизма и себялюбия. Так вот, православное учение о Троице, оно имеет именно нравственное приложение. Мы находим решение этого вопроса, как понять одиночество Бога, который есть любовь. И мы говорим, учение о Троице решает эту проблему, потому что Бог Отец предвечно любит Бога Сына. Бог Сын предвечно любит Бога Отца. Бог Отец имеет жизнь саму в себе ипостась, Бог Сын имеет жизнь саму в себе ипостась. И любовь обоих, как пишет блаженный Августин, имеет жизнь саму в себе ипостась Духа Святаго. Дух Святой – это и есть божественная любовь, о чем апостол Павел пишет. Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. И нравственное приложение этого догмата – это и призыв Христа, когда Он говорит: «Будьте едины, как Я един с Отцом». И когда наша русская земля была разрознена, и преподобный Сергий решил создать обитель во имя Живоначальной Троицы, вот такое название «во имя Живоначальной Троицы» – это было не только религиозное, но и политическое решение. Разрозненной нации надо было предложить как образец божественное единство лиц Святой Троицы в любви. Поэтому этот догмат в христианстве, он точно имеет нравственное положение, и трудно найти решение этой ситуации с одиночеством Бога в других религиозных системах, которые не знают учения о триедином Боге.
У нас звонок из Екатеринбурга. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. У меня вот такой вопрос. Я Татьяна из Екатеринбурга. У меня такой вопрос. Вот почему на вечере священник только перед Рождеством и перед крещением праздниками? Почему перед другими двунадесятыми праздниками, скажем, перед преображением Господним, нет на вечере? В чем вот причина? И когда, может быть, это на вечере стало как праздник отмечаться? Спасибо.
В древности это было связано с тем, если говорить о крещении, что воду освящали дважды. В одном случае ходили на Иордань, то есть к ближайшему водоему, и там освящали воду, а в другом случае освящали ее прямо на христианском собрании. И это может быть связано с этим. А если говорить о Рождестве, в древности на Рождество было принято перед Рождеством совершать массовое крещение оглашенных. И это имело статус праздника, когда люди рождались для жизни во Христе и со Христом. И, возможно, вот такая удвоенность события, как некая благодать на благодать, имела вот такие исторические предпосылки.
Возвращаясь к догмату Святой Троицы, как я понял, догмат Святой Троицы предполагает идею объединения в любви и таинственность божественной сущности. А догмат христоцентричности, если можно так сказать, то есть в нем разве нет идеи любви?
Если мы говорим о личности Иисуса Христа, то смотрите, как действует Христос. Он пришел не во имя свое, а во имя Отца. он покидает мир, чтобы пойти к Отцу, умолить Отца, и тот пошлет Духа Святаго, который научит и наставит нас на всякую правду. То есть его действия были вполне тринитарные. И напротив, Христос говорит, когда придет Антихрист, он придет во имя свое. Ведь Антихрист, когда он явится на земле, он не будет действовать во имя дьявола. Он будет ненавидеть дьявола, он будет бояться Бога, он будет ненавидеть святых и презирать самого себя. Но будет действовать только во имя свое. Ведь если мы говорим о соборности, то само понятие соборности проистекает из понятия единства божественных ипостасей. Будьте едины, как я един с Отцом. Иисус Христос не учил нас молиться «Отче мой», а Он учил нас молиться «Отче наш», дабы в такой интимной части жизни, как личная молитва, мы всегда бы чувствовали соборную ответственность друг за друга. И все таинства нашей Церкви совершаются во имя Святой Троицы, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. А каждая божественная литургия начинается с возгласа, который прославляет Живоначальную Троицу. В этом как раз целомудрие тринитарного сознания, когда даже на уровне литургических текстов мы не разделяем ипостаси Святой Троицы, хотя при этом не разделяем божественную сущность, но при этом мы не смешиваем ипостаси. Но когда мы говорим о ипостасях, мы не мыслим одну в отрыве от другой, хотя мы признаем ипостасные свойства. И вот об этом надо всегда, конечно, помнить.
Не является тринитарность залогом соборности?
Это призыв к соборности. Это догмат любви. Это догмат любви. Об этом важно очень помнить.
А христоцентричность, не является ли она залогом
индивидуализма? Христоцентричность вот, в протестантском таком вот формате, она кончается тонкой разновидностью арианства. Когда начинают во Христе уже отделять человеческое от божественного. Я вот когда читаю современных неопротестантов, они пишут: «Христос для меня хороший сосед, с которым вместе можно пойти на стадион, поболеть за любимую команду. Христос для меня хороший приятель, с которым можно пойти на корпоратив какой-то вместе». То есть здесь как бы следующий этап, отказ от тринитарности, это умаление уже божества во Христе и выделение человеческих аспектов. Когда уже истинное человечество Христа Иисуса начинает противопоставляться истинному божеству Христа Иисуса.
Естественно, человек лишается соборности, любви, таинственности, непостижимости.
Индивидуализм. Да. Ведь что такое буржуазное протестантское сознание? Оно основано именно на индивидуалистическом отказе от соборности. Когда каждый за себя и все конкурируют друг против друга.
Да. Отец Олег, в Библии сказано, что Бог – это Дух. Но в то же время сказано, что Слово Божие воплотилось. Нет ли в этом противоречия?
А если мы говорим о божестве Христа Иисуса и о Его истинном человечестве, то мы, опять же, придерживаемся принципа, что истинное божество Христа Иисуса и истинное человечество Христа Иисуса в единую ипостась. Но при этом вот это соединение божественного и человеческого мы воспринимаем халкидонским определением. Неразлучно, нераздельно, неизменно, но и неслиянно. Неслиянно. Что это значит? Это значит, что нет приложения природы. Как Дамаскин пишет, что Бог всегда будет оставаться Богом, человек человеком, ангел ангелом. И поэтому в Боге мы не допускаем даже мысли о материальном. В Боге не присутствует материи, никакой материи. Например, смотрите, Бог вездесущ, и Бог творец материи и пространства. Но при всем при этом Бог нигде не соединен с материей. Пребывая везде, он не является частью этого дивана, и диван не является частью божества. И встреча, которая произошла во Христе, божественно-человеческая в единую ипостась, это, конечно, тайна. После этой встречи божественно-человеческое нераздельно, неразлучно, неизменно, но и неслиянно. И вот этот принцип неслиянности, он очень важен. Потому что действительно Бог есть Дух, и в то же время мы читаем, Слово стало плотью и обитало с нами полной благодати истины. И как мы не можем отделить Отца от Сына, хотя мы не смешиваем ипостаси, но учитывая единую божественную природу, мы говорим, все, что имеет Отец, имеет и Сын, точно так же мы говорим о двух природах Иисуса Христа. Да, они нераздельны, неизменны, неразлучны, но и не слиянны. Смешение не происходит. Если мы допустим элемент смешения, что в Боге есть что-то материальное, это уже язычество называется. Даже сотворение человека, когда Бог вдохнул в человека дыхание жизни, стал человек душою живою, это нельзя понимать, что совершилась эманация Бога в человека. Нет, это не тварная, божественная энергия, то, что мы называем благодатью. Действие Бога вовне себя сотворяют человека, и человек становится душою живою. Но божество, творя этот мир своей любовью, оно не соединяется с материальным нигде и никогда. А так как человек – это не только материальное, но и духовное существо, то встреча происходит с Богом прежде всего в нашей душе, в нашем сердце. И потом последствия этой встречи, они могут как-то сказаться и на теле человека. Реально могут сказаться. Например, дивеевские сестры, они вспоминали, что когда они беседовали со старцем Серафимом, у него были открыты только руки и лицо. И они видели, как тонкие лучики света исходили от его рук и от его лица. И про боговица Моисея сказано в Библии, что когда он долго общался с Богом, то после этого он сиял. И людям было страшно смотреть на лицо сияющего Моисея, и они попросили, чтобы он покрывало одевал, талит одевал на свою голову, и только так они могли с ним общаться. То есть перемены от Бога, они, конечно, духовные перемены, но они сказываются на всем. И на материальном мире, хотя Бог нигде не соединен с чем-либо материальным.
У нас еще один звонок. Звонок из Новосибирска. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, мы вас слушаем.
У меня такой вопрос. Столкнулась с такой ситуацией. У меня была тара магазинная. Пришла за святой водой, за крещенской, и мне попросили снять штрих-код с бутылочки. Каким образом относится штрих-код к разливу воды? Я что-то не понимаю. Бутылочка чистая, но купленная в магазине, не в храме. Как штрих-код влияет на состав воды? Что они имели в виду? Я не поняла.
Я думаю, это отношение не к бутылочке и не к вам. Это отношение к штрих-коду. В Библии есть такой текст. Если сердце обличает, то грех. И мы знаем, что священноначалие неоднократно ставило вопрос перед властями о том, что среди нас есть люди, которые считают, что там штрих-коды, номера какие-то, это то, что может нанести им духовный вред. И священноначалие всегда добивалось, чтобы у этих людей была альтернатива на получение документов, например, без штрих-кодов, там, без номеров и так далее. Этим самым священноначалие выказывает заботу о тех людях, у которых есть некие смущения. О Христе сказано, что он трости надломленной не переломил, льна курящегося не угасил. То есть если у людей вера очень слабая, и она опирается на внешние какие-то проявления, мы не должны вот так вот дерзко отпугивать этих людей, отталкивать их от себя. Мы должны учитывать их такое отношение к той или иной ситуации. Иначе мы можем поступить вопреки Слову Божию. А в Слове Божьем сказано, немощного в вере принимайте без споров о мнениях. мнения разные существуют по поводу штрих-кодов тех же. Uh-huh. Но если человек вот связан с этими такими вещественными началами, это его смущает, а почему не пойти ему навстречу? Апостол Павел пишет, если брат соблазняется, не буду пить вина вовек. Если брат соблазняется, не буду мясо есть вовек. Апостол Павел считал, что лучше ему отказаться от вина, от мяса, чем нежели смутить того или иного верующего, который иначе может смотреть и на винопитие, и на употребление мясной пищи. Поэтому здесь нам надо проявлять такую деликатность по подобным ситуациям.
Отец Олег, вы сегодня говорили, что протестантская христоцентричность может привести к умалению божества и к индивидуализму. А к чему может привести языческое смешение материального и духовного?
К идолопоклонству. Если мы будем смешивать божественное и физическое, то физическое станет объектом поклонения в том смысле, что физическое, оно видимо, духовное, оно незримо, и материальное начнет доминировать над духовным. Поэтому в православной традиции форма всегда зависит от содержания. А содержание всегда учитывает форму. И когда некоторые говорят, давайте мы вот оставим православное содержание, а форму поменяем, как хотим. Нет, так не бывает. Вот икона каноническая написанная, или икона есть не канонически написанная. Казалось бы, это форма, но она выражает содержание. И в православии очень важно сохранять и форму, и содержание, но при этом не смешивать эти понятия. Потому что нету смешения между духовным и материальным, божественным и человеческим. Есть встреча, но нету слияния.
Содержание, оно доминирует.
Оно доминирует на внешнем уровне, и прежде всего на внутреннем. А на внешнем в том смысле, что сказывается на внешнем, как выражение внутреннего, внешнее. Как в Библии сказано, лицо человека свидетельствует о том, что в человеке. Это в книге Иисуса, сына Сирахова. Четыре выражения лица свидетельствуют о четырех состояниях человека. И перечисляются там. Поэтому для нас это очень важно, вот это единение между внешним и внутренним, но внутреннее, оно всегда должно превалировать над внешним, потому что внешнее само по себе, как доступное, как более доступное, оно будет как бы доминировать, но оно не должно доминировать, ибо плоть должна покориться духу, а не наоборот.
У нас еще один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем, вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
Крещение или Бога явление?
Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Алло, здравствуйте, алло. Говорите, мы вас слушаем.
Простите, пожалуйста, раба Божия Татьяна. Меня интересует вопрос. Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа и всех людей. А как крестился Иоанн Креститель? И кто его крестил?
Крещение, которое совершал Иоанн Креститель, это было не крещение всех людей. Он крестил только иудеев. И это было не крещение в христианском понимании. Это был обряд омовения. В книге «Деяния святых апостолов» рассказывается о том, что апостолы пришли в одну общину и спросили верующих этой общины, приняли ли вы Духа Святаго. Те сказали «нет». Тогда апостолы их спросили, а во что вы крестились? А они сказали, мы крестились в Иоанново крещение. Тогда апостолы им сказали, Иоанн свидетельствовал о крещении Христа. Помните, Иоанн говорил, я не достоин того, который идет за мною. Я крещу вас в воде и в покаянии, а он будет крестить вас Духом Святым и огнем. И когда эти иониты выслушали такие слова апостолов, то они были крещены во имя Святой Троицы, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Это очень важно понять, какая разница между крещением Иоанновым и христианским крещением. Это принципиально разные вещи, но событие, которое на Иордане произошло, это очень знаковое событие. Оно научает нас очень серьезно относиться к крещению. Формально так как крещение Иоанново было крещение в оставление грехов, Христу не надо было креститься, у него не было грехов. И Иоанн Креститель возражал, он останавливал Христа, он говорил, мне надо креститься у тебя, а не ты пришел креститься ко мне. Но Христос тогда произносит слова, надлежит нам исполнить всякую правду. Вот этими словами он научает нас бережному отношению не только к внутреннему содержанию таинства того или иного, но и к обрядовой форме совершения того или иного таинства, чтобы, исполняя всякую правду, мы бы не повредили внутреннего содержания того или иного действия. Поэтому к крещению надо готовить людей, если это взрослые люди. Если мы крестим младенца, мы готовим крестных, которые должны войти в этот статус крестных после исповеди, после причастия, чтобы самим очиститься, подготовиться к такому ответственному служению. Если мы венчаем молодых, мы тоже их исповедуем, причащаем, готовим к встрече с таинством. Любое таинство – это когда божественная благодать проникает в нашу жизнь и начинает действовать в нас.
Отец Олег, что можно сказать о Духе Святом особо?
А если говорить о Духе Святом особо, то очень часто в Писании, особенно в Новом Завете, есть такие ассоциации, что Дух Святой – это сила Божия. Конечно, Дух Святой – это ипостась. Но божественная сила, она и может быть ипостасной. Так вот, Дух Святой – это действительно ипостась, это личность. Но смотрите, отцы говорят, что это любовь обоих. Августин говорит, а Григорий Двоеслов говорит. С другой стороны, часто говорится, ожидайте, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы облечетесь в силу. Совместим теперь два этих понятия – сила и любовь. Дух Святой – это действие силы божественной любви. Очень часто в Писании говорится, что сила Всевышнего найдет на тебя, и рождаемый там. Или там ждите, когда на вас сойдет сила Божия, там облечетесь. То есть через личность Святого Духа, а это личность, это не просто какая-то безликая энергия, сила. Сила божественной любви, она вливается в наши сердца. Как апостол Павел и пишет, любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Главное в учении о Троице – это подчеркивать, что мы не смешиваем ипостаси Святой Троицы и не разделяем божественную сущность. Но при этом, когда мы говорим об ипостасях, мы говорим о их единстве, мы всегда это подчеркиваем, что Бог Отец един с Богом Сыном, Бог Сын един с Богом Отцом, и они едины в Духе Святом. Это и есть образ подлинного единения, к которому мы должны стремиться.
Отец Олег, а ветхозаветное предание тоже подразумевает триединство Бога?
Пресокровенно, да. Ну, например, Библия начинается словами по-еврейски «Берешит бара элогим». Если перевести на русский, то получится «вначале сотворил боги». Слово «элогим» означает «бог» во множественном числе. Но глагол «бара» – «сотворил» стоит в единственном числе. И очень часто, когда в Библии говорится о Боге, мы видим или имя Божие во множественном числе, а сказуемое в единственном, там глагол в единственном, или наоборот, имя Божие в единственном числе, а сказуемое или глагол во множественном числе. И вот это пресокровенное единство во множестве в Ветхом Завете присутствует. Ну, например, когда Господь говорит «сотворим человека по образу нашему». Это тайна. Но это тайна, которая раскрывается в день Богоявления. Иоанн Креститель был первый, который проник в эту тайну божественного единства во множестве. Единство сущностное. И когда мы говорим о множественности в божестве, имеется в виду три ипостаси. Но когда мы говорим об ипостасях, мы не говорим об численном выражении божества. Ибо Афанасий Великий в своем символе говорит, если кто скажет, что три Бога, это неправильно. Но кто скажет, что это Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, это правильно. Но это при единой сущности. И эти догматы мы постигаем в той мере, в какой Господь открывает нам.
И, наверное, последний вопрос, потому что не так много времени осталось до конца. Как понимание догмата Святой Троицы влияет на конкретное поведение, конкретные поступки человека?
Когда православный христианин пробуждается, он осеняет себя крестным знамением во имя Отца и Сына и Святого Духа. Три соединенных кверху перста православные исповедуют нашу веру в Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого. Два пригнутые к низу перста православные исповедуют нашу веру, что Сын Божий пришел на эту землю как истинный Бог и истинный человек. И каждое молитвенное правило, начиная во имя Святой Троицы, мы можем вспоминать и сегодняшний праздник – вот это событие, день Богоявления, когда человек впервые мог явственно созерцать эту тайну.
Спасибо большое, отец Олег. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Спаси, Христос.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик храма Рождества Иоанна Предтеча в Сокольниках, протоиерей Олег Стеняев. Всего вам доброго и до новых встреч.